Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Доктор Чехов. Еще в 1880 году, когда Антон Павлович был студентом, брат его Иван выдержал экзамен на приходского учителя и получил место в городке Воскресенске, недалеко от Москвы. Теперь Павел Егорыч не мог уже составлять для него расписание делов и домашних обязанностей, ссориться с ним в убогом домике Грачевки из-за штанов. Ивану дали в Воскресенске большую квартиру, настолько просторной, что летом Евгения Яковлевна с Машей и вообще вся семья могла приезжать к нему на дачу. Ездил туда и Антон Павлович. Воскресенск, как и Звенигород, сыграл в жизни его некую роль и по медицинской части, и по литературной. Это прелестные места, мягкий и светлый подмосковный пейзаж. В нем заштатный городок с широкими улицами, церквами, в полутора версте монастырь Новый Иерусалим, где каждое воскресенье пасхальная служба. Особенность Нового Иерусалима отмечает в письме Чехов, отлично знавший богослужение. Недалеко Звенигород, на высоком берегу Москва-реки, с далекими видами на луга, на чудесные леса, среди темноватой синевы их белел старинный дом имения графа Гудовича. В Звенигороде тоже монастырь святого Савва Звенигородского. Собор XIV века, входящий в историю нашей архитектуры. Он стоит отдельно, высоко, господствуя над лугами, над лесами. Его белый древний куб увенчан золотым куполом, как шлемом. Собор невелик, но строг и благороден. Похож на воина времен Дмитрия Донского и Куликовской битвы. От Звенигорода, его монастыря, церквей остается ощущение простора света, благообразия. С 1881 года Чехов, еще студент, работает летом в земской больнице под Воскресенском у врача Архангельского. Это разгар русского интеллигентства. У Архангельского собирались по вечерам, видимо, много молодежи. Все они на собраниях у Архангельского за самоваром вели либеральные разговоры. Салтыков-Щедрин не сходил с уст, им положительно бредили. Занимался всем этим, конечно, и Чехов. Может быть, и потрунивал, острил. Конечно, не разглагольствовал, больше наблюдал и наматывал себе на ус. Позже, в 1884 году уже врачом, трудился в самом Звенигороде, заменял уехавшего жениться доктора. Это давало довольно много для писания, на которое он смотрел тогда еще очень скромно. Более чем известная, отчасти даже заезженная актерами хирургия, родом из Звенигорода. Со Звенигородом же связана «Сирена», «Мертвое тело». Приходилось ездить со следователем и на вскрытие. Именно в это время Иван Павлович познакомился с тамошним помещиком Киселевым. У того в 5 верстах от Воскресенска было имение Бабкино. Познакомились с Киселевыми и Мария Павловна, тогда еще просто Маша, и подружилась с Марией Владимировной, женой Киселева. Знакомство оказалось для всех Чехов очень приятным, полезным, а для Антона Павловича даже и важным. Алексей Сергеевич Киселев был племянник известного деятеля и министра николаевских времен Киселева, как бы правоизвестник освобождения крестьян. Человек культурный и просвещенный, либеральный барин 80-х годов, довольно легкомысленный и привлекательный, всегда в долгах. Бабкина закладывалась и перезакладывалась, надо было доставать деньги, платить проценты. Корень вишневого сада именно в Бабкине, хотя самый сад не отсюда, но место в банке Гаева, нечто вроде банка в Калуге, куда поступил в трудную минуту Киселев. Мария Владимировна, жена его, по культуре его уровня, но серьезнее и основательней. Занимался отчасти литературой, писала для детей. В этом Бабкине Чеховы дачниками провели 3 лета. 85-го, 86-го и 87-го годов. Имение было большое, роскошное, с барским домом, английским парком, лесами вокруг, лугами. Вблизи река, отдельный флигель, собственно, целый дом, его Чеховы и снимали. Главное, жили в дружбе с хозяевами, людьми хорошей культуры. Много книг, приезжают из Москвы артисты, музыканты. Это не Лейкин и не Осколки. Жизни, ее действия и зрелища повседневного у Чехова всегда было много, культурного окружения мало. У Киселевых именно этим и дышал он. Как позже знакомство с Сувориным тоже действовало хорошо. Брат Иван, Евгения Яковлевна, сестра Маша, не говоря уж о Павле Егорыче, это одно. А Киселевы с их библиотекой, журналами, просвещенными гостями, певцами, приезжавшими сюда, музыкантшами, как госпожа Ефремова, по вечерам игравшая им на рояле Бетховена и других классиков, это другое. Где-то на горизонте Чайковской, о котором, быть может, впервые узнал Чехов именно у Киселевых, и, наконец, Левитан, вначале живший в 3 верстах в деревне Максимовке на этюдах, снимая избушку у пьяницы-горшечника. Потом переехал он в Бабкино и поселился в маленьком флигельке. Были в Бабкине флигеля и большие, и малые. Знакомство с Левитаном шло еще из Москвы. Брат Николай учился с ним вместе в училище живописи и ваяния. Левитан Чехову очень подходил. Худенький, молодой человек с изящным очертанием лица, несколько продолговатого, томный, склонный к меланхолии, очень нервный. Прекрасные глаза, темная окаймляющая бородка, поэтически разметанные на голове волосы, подчеркнутый художник. Ему бы ходить в бархатных куртках с бантом, галстуком романтического вида, в огромной шляпе. Но, по-видимому, это был простой и естественный живописец богема, весьма одаренный, природно тонкий и мягче самого Чехова. Сквозь свое сентиментальное еврейство удивительно чувствовал он русский пейзаж. Молодой Чехов гораздо сильнее и крепче, замкнутей, мог казаться холодноватым. Левитан же весь как на ладони. Может восторгаться, влюбляться, делиться с друзьями чувствами, от восторга переходить к отчаянию, как и подобает настоящему неврастеннику. Левитан жил в Бабкине жизнью художника, много работал, закладывал основания будущей своей славы. Век его, как и Чехова, оказался кратким. С Чеховым все 3 бабкинских лета он очень дружил. Чехов сам был еще полон сил. Портрет Чехова работы Левитана показывает профиль такого прочного и сильного молодого человека, про которого никак не скажешь, что это будущий сумеречный Чехов. Скорее, народный тип, именно правнук Евстратия Чехова из Воронежской губернии. Правнук этот идет в жизни твердо, уверенно и одиноко. В повседневности же он может придумать такую, например, вещь. После дня, когда писал какого-нибудь Налима или дочь Альбиона, лечил бабу или ездил по вызову в соседнюю деревню к больному, вот он способен в наступающей ночи под проливным дождем затеять путешествие с братом в Максимовку, будить и пугать Левитана. Надевает высокие сапоги, хлюпает по лужам и грязи, идут темным лесом, чтобы в хибарке горшечника поднять с постели испуганного Левитана. Он подумал, что это разбойники, схватил даже револьвер. Конечно, начинается болтовня, шуточки, остроты. Когда Левитан перебрался в бабкинский флигелек, доктор Чехов прибил над дверью вывеску «Судная касса купца Левитана». И весьма утешался с ним рыбной ловлей, всяческими прогулками, даже охотой. Трудно похвалить их, однако, за охоту с гончими в мае. Это никуда не годится. Тургенев просто ужаснулся бы, но он был уже в могиле. Можно хохотать и возиться с удочками, охотиться и писать, спорить об искусстве, лечить направо и налево, но иногда и с Левитаном бывало не так легко. На него нападала тоска. Он уходил в лес, его одолевали страшные мысли. «Со мной живет художник Левитан. С беднягой творится что-то недоброе. Психоз какой-то начинается. Хотел вешаться». Чехов его прогуливает. Словно бы легче стало. Жизнь Левитана, однако, навсегда осталась проникнута острым вкусом печали, дававшая особую ноту его подходу к природе, к миру. Но в живописи выразит он это позже. Над вечным покоем помечено 1894 годом. Позже придется и Чехову выхаживать его в еще более серьезном деле. Кроме Левитана и старших Киселевых, были у Чехова в Бабкине еще приятели. Киселевы дети. Саша девочка и Сережа. В каком раннем возрасте появляется у Чехова нежность к детям? Ему всего 26-27 лет. Он еще сам кипит жизнью. Это не есть умиление зрелого человека, но вот его к детям тянет. И они любят его. Я не знаю подробностей его отношений к Сереже и Саше. Уверен, что тут не было никакой слащавости. Скорее, шуточки, придумывание игр, вообще то, что интересно детям. Свет внимания и любви, дошедший до нас, произведение «Сапоги всмятку». Милая чепуха, но довольно обширная, написана именно для этих детей. Она сохранилась и даже напечатана теперь. Вряд ли Антон Павлович думал тогда об этом. Она безмолвно свидетельствует о том, сколько сил, времени мог тратить Чехов, вообще-то много в молодости писавший, еще и для забавы друзей детей. Мало того, что написал, там и рисунки, иллюстрации, все сделано его рукой. Позже, когда время Бабкина кончилось, в письмах к Киселевым-старшим всегда поминаются младшие. Сашу он называл Василисой, Сережу по-разному. У него много прозвищ. Гриб, Коклюш, Коклин-младший, Финик, Котофей-Котофеич. Но всегда с сочувствием. Прекрасной Василисе и любезнейшему Котофею-Котофеичу мой нижайший поклон и пожелание отличного аппетита. 1889 год. И желаю обитателям милого незабвенного Бабкина всего хорошего. 1894. Всем обитателям милого, незабвенного Бабкина, 1895. В 1888 году, когда Чехов уже утвердился как писатель и жил на Кудринской Садовой, а Сережа поступил в первый класс гимназии и поселился у Чеховых на Хлебником, Чехов, отписывая Марии Владимировне, всегда о сыне тревожившейся, не заболел ли, как себя ведет, вот как изображает жизнь Финика. Каждое утро, лежа в постели, я слышу, как что-то громоздкое кубарем катится вниз по лестнице и чей-то крик ужаса. Это Сережа идет в гимназию, а Ольга провожает его. Каждый полдень я вижу в окно, как он в длинном пальто и с товарным вагоном на спине, улыбающийся и розовый, идет из гимназии. Вижу, как он обедает, как занимается, как шалит, и до сих пор не видела и тени такого, что могло бы заставить меня призадуматься серьезно насчет его здоровья или чего-нибудь другого. В конце письма поклон Василисе. Саша жила еще в Бабкине. Первая его встреча и дружба с детьми – это именно с Киселевскими. Как просторно жили тогда в среднерусском, даже небогатом кругу. Если и денег мало, то жилья много. Уезжая летом на подножный корм сперва в Воскресенск к Ивану Павловичу, потом в Бабкино к Киселевым, Чеховы могли чуть не каждый год менять квартиры. Весной уехали, прежнюю бросили, осенью без затруднений находят новую. В 1885 году живут на Сретенке, в 86-м уже на Якиманке, в доме Клименкова. В 1888 адрес опять новый, Кудринская Садовая, дом Корнеева. На эти дачные переезды
Сейчас улыбаешься, но и в нашей юности все это было. 2-3 навьюченных добром ваза с кухаркой наверху на переднем. Она держит обожаемого кота, или ей для удобства поставлен диван. Она восседает на нем с канарейкой в клетке. Из-за матраца выглядывает самовар, бренчит какой-то таз. Господа едут не на этих вазах, конечно, но тоже не всегда легко. Вот, например, путешествие Чеховых из Москвы в Бабкино, всего несколько десятков верст. На станции наняли лошадей, дорога ужасная, плелись шагом, в Еремееве кормили, от Еремеева ехали до города часа 4, до того мерзка была дорога. Переправлялись через реку. Сам Антон Павлович, поехавший вперед, дело было уже ночью, чуть не утонул и выкупался. Мать и Марью пришлось переправлять на лодке. В Киселевском лесу у ямщиков порвался какой-то тяж. Ожидание. В Бабкино приехали в час ночи. Зато саму Бабкино очень вознаградила их тогда и, кажется, в памяти Чехова осталось чудесным временем навсегда. Жизнь же семьи в Москве все больше и больше окрашивалась Антоном Павловичем. Явно становился он главой семьи, даже с ранних студенческих лет, не говоря уже о времени, когда обратился в доктора А. П. Чехова. Стиль Павла Егорыча окончательно выветрился, заменился духом Антона Павловича. Брат Михаил прямо об этом говорит. Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие отрывочные замечания. Это неправда. Нужно быть справедливым, не надо лгать. В этой же линии нужно поставить одно письмо Антона Павловича брату. Редкостное в его переписке по серьезности, тона и некой назидательности. Чуть ли не проповедь. В то же время и прямое высказывание о себе. Дело идет как будто о защите воспитанности и нападении на невоспитанность, но обзор получается шире. В 8 пунктах перечисляется, каковы люди воспитанные. Они уважают человеческую личность, снисходительны, мягки, уступчивы, сострадательны, ни к одним только нищим и кошкам, платят долги, боятся лжи и громких фраз. Если талантливы, то с талантом своим обращаются бережно, уважают его. Для него жертвуют женщинами, вином, сценой. Понимают, что талант обязывает. Они призваны воспитывающе влиять, соблюдают благообразие быта, не спят в одежде, враги клопов, не ходят по оплеванному полу. Уровень окружения Чехова. Дальше оказывается, что воспитанные люди и в любви особенны. От женщины им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть матерью. Это писал молодой человек, 25 лет, почти всю дальнейшую свою жизнь проживший холостяком. Детей он любил, но своих не было. А женился в конце дней на актрисе, а не матери, и тосковал, что нет ребенка. Есть еще добавление – они не трескают водку. Вообще же все в этом письме очень Чехов. Собственно, изображение того, чего он хочет и чего не хочет от человека. Воспитанность, воспитание. Тут понимается очень широко, много шире обычного. Точнее бы сказать, борьба с собой – выработка некого образца, усилий воли. Воля – то, чего часто нет у чеховских людей, у него самого как раз была – и над собой много работал. Об этом позже скажет жене. Своей жизнью подтвердил заключительные строки письма. Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час. Сдержанный, замкнутый, доброжелательный, изящный человек без лжи, фраз, ходуль – этого он и желает. Это есть сам Антон Павлович Чехов, который упорно себя возделывал и добился многого, но которому были уделены и дары, не только литературные, не от него зависевшие. Понимал ли он это или все приписывал себе? Может быть, Бог больше любил его, чем он Бога? Так ли, иначе? Письмо имеет отношение к братьям Александру и преимущество Николаю, художнику. Ему и адресовано. Оба они, Николай в особенности, оказались в неком роде крестом Антона Павловича. Он обоих любил, но черты грубоватости, неряшества, неумение владеть собой раздражали. Оба были алкоголики. Про Александра Антон Павлович прямо говорит: «Пока трезв, тих, добр, скромен, выпьет две рюмки, начинает врать бог знает что, становится заносчив, резок, может оскорбить». Николай в письме занимает главное место. Все эти уходы из семьи «с вами жить нельзя», возвращение, пышные фразы, бестолковщина, столкновение с отцом, художническая распущенность. Александр в конце концов женился, получил место в таможне, но потом бросил службу и тягостно бился около литературы в Суворинском «Новом времени». Знаменитый брат вполне заслонил его. На фотографии этот человек в очках, с окладистой, но подстриженной бородой, бездарным бобриком на голове, в крахмальной рубашке того времени, являет облик захудалого чиновника 80-х годов. Жена, много детей, беспросветная жизнь, а в действительности он был очень образован, выше своей среды и с запросами, но недоровитый. Семейная одаренность Чехов блеснула позже в его сыне Михаиле, замечательном актере. Николай тесней связан с семьей. С ним и приходилось больше возиться, укрощать, сдерживать, заглаживать недоразумения. Семейных забот оказалось у Чехова в эти переходные годы немало. «Лечу и лечу. Каждый день приходится тратить на извозчика больше рубля». Это пишет молодой врач, адрес его такой: Сретенка, Головин переулок, доктору А.П. Чехову. «Купил я новую мебель, завел хорошее пианино, держу двух прислуг, даю маленькие музыкальные вечерки, на которых поют и играют». Большая разница с полуподвальным этажом квартирки на Грачевке, где спали на полу в повалку. У Евгении Яковлевны случалось весь капитал 4 копейки. За учение Маши платят чужие. И когда в первый раз заплатил Антон Павлович, это была большая победа. Теперь явился даже достаток. На извозчика тратят больше рубля в день. Улыбаться тут не приходится. В те времена за гривенник 5-алтынный можно было в Москве далеко уехать, от кольца Садовых в центр бесспорно. Так что горделивое «больше рубля» понятно, значит, практика уже немалая. Медицина прошла через всю жизнь Чехова, и до конца сохранил он к ней уважение. Считал даже, что и как писатель многим ей обязан. Тут очень преувеличивал. Трезвость ума, да и здравые смыслы были у него природные, от воронежских прадедов. А вот вера в науку... Вера довольно наивная, как тогда полагалось, подменявшая наука и религию к сложению его облика отношений имела. Да и окрашивала самый характер его образованности. Занятие медициной сближало с людьми, давало огромный опыт. Кого-кого врач не увидит, сколько узнает человеческих обликов, положений жизненных, бед, страданий, горя. Так что для писателя Чехова большой простор. Русская медицина того времени была очень проникнута духом человеколюбия. Странным образом многие эти земские материалисты, зачитывавшиеся Дарвином, сам Чехов зачитывался: «Читаю Дарвина, какая роскошь, я его ужасно люблю», они-то нередко оказывались ближе к доброму самарянину, чем иные православные. Этот завет русского врачевания, нравственный, основанный на сочувствии к страждущему, Чехов воспринял без труда. Он подходил к его характеру и облику. За всеми шуточками и остротами чеховской молодости лежало понимание горя и сострадания. Голова могла быть полна Дарвином, и сердце никогда не уходил дух Евгении Яковлевны. Как не полезна была для него медицина, все же надолго в ней удержаться он не мог. практикой занимался недолго. Внешних поводов для этого оказалось как будто два. Раз вышло так, что больному он прописал лекарства, потом занимался и другим делом. Время шло, но вот к вечеру стало томить беспокойство. Что-то то, да не то. В рецепте были граммы. А где поставлена запятая? Напрягая память, вспомнил, проверил справочники. Да, ошибся. Надо не там поставить запятую. Прописано бессмысленно. Если аптекарь сообразит, будет конфуз врачу. Если же не сообразит и приготовит, то совсем плохо. Около полуночи вместе с тем братом Михаилом, который об этом и рассказывает, взяли они лихача, помчались на другой конец Москвы разыскивать пациента. Вероятно, очень его удивили поздним налетом. Рецепт не был еще отослан в аптеку, и все прошло гладко. Но не таков был Чехов, чтобы успокоиться. Добросовестность и добропорядочность слишком прочно сидели в нем. Неприятный след остался. Другой случай говорит о том, что, быть может, и вправду под внешне здоровым и крепким обликом было в Чехове нечто настолько нервное, остро переживающее, что для врача не годится. Это слишком. Он лечил целую семью. Четверо болели тифом. Умерла мать и взрослая дочь. Отходя, дочь эта взяла руку Антона Павловича. Так и скончалась, не выпуская ее. На писателя это произвело такое сильное впечатление, что вывеска «Доктор А. П. Чехов» была снята с двери и больше уже не появлялась никогда. Вряд ли, однако, оставил он медицину как профессию из-за таких вещей. Вернее, из-за того, что сидевшее в нем писательство было сильнее. Талант не дает покоя и не может его дать. Талант есть некое беспокойство. Или это не талант, а любительские способности. То есть не роковое, а случайное. Или же, если правда талант, тогда все другое затмит. В деле художническом нет половинки. Все или ничего. Чтобы что-нибудь из литературы вышло, надо отдать ей жизнь. Дар Чехова был так жив, бесспорен и своеобразен, что с какими же рецептами или тифами мог он ужиться? Чехов и позже много лечил в деревне, работал на холере, поддерживал медицинский журнал, но сокровище его было не там. А где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Первая книжка его рассказов называлась «Сказки Мельпомены». Сказки эти шли еще под именем Антоша Чеханте. Но времена Лейкина и Осколков кончились. О сказках Мельпомены Чехов не любил вспоминать. И уже из-под них вырастали пестрые рассказы, первый облик настоящего Чехова. Книжечка эта в коричневом дешевеньком переплете впервые показала многим, среди них и одному гимназисту в глуши России, с тех пор навсегда покоренному, нового, прекрасного писателя Антона Чехова. А тот, кто написал ее, не мог уже сойти со своего пути. Доктор Чехов кончался. Рост — первая слава. Вы удлинили конец розового чулка. Я не прочь получить лишних 8 копеек за лишнюю строчку. Но, по моему мнению, мужчина в конце не идет. Речь идет только о женщинах. Впрочем, все равно. Так писал Чехов Лейкину из Бабкина в 86-м году. Лейкин из каких-то своих осколочных соображений прибавил ему строчку от себя. С ранних лет Чехов привык сдерживаться, да и первые литературные шаги приучили его к подчинению. Так поступил он и теперь. Этот Лейкин, издатель, выпускает пестрые рассказы. А редакторскую руку выносить не впервые. Значит, надо с философическим спокойствием ответить. Все равно. Возможно, Чехов и сам чувствовал, что из-за розового чулка историю поднимать не стоит. Месяца за 2, за 3 перед тем получил он письмо не от Лейкина, а от Григоровича, великолепного барина с бакенбардами, с подвижника Тургенева, человека из большой литературы, и послание это вызвало иной ответ. Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня как молния. Я едва не заплакал, разволновался, и теперь, чувствуя, что оно оставило глубокий след в моей душе, как вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит вашу старость. Я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить вас. Настоящий, очень известный писатель благословил его на путь трудный и высокий. Как это было нужно, и как своевременно это пришло! Впрочем, в жизни отмеченной всегда в некую минуту и приходит то, что нужно. Подземный Чехов ощущал уже, конечно, что растет в нем нечто большее, чем Лейкин с розовым чулком, но еще сохранялась инерция, смелости не хватало. Григоровичу, писателю невеликому, но в литературе понимавшему, великая хвала за то, что он Чехова рано отметил и письмом своим воодушевил. Если у меня есть дар, который следует уважать, то каюсь перед чистотой вашего сердца, я до сих пор не уважал его. За 5 лет моего шатания по газетам я скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и пошла писать. Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы. Высокая температура, восторженный тон письма поражают. Чехову это мало свойственно. Но он был еще молод, и дело касалось самого для него важного — литературы. Есть взгляд, что он не был человеком больших чувств. Что касается дружбы, любви, это, в общем, верно. Но не литературы. В нее он входил медленно, с колебаниями, с неуверенной скромностью. В известную же минуту, назначенную каждому настоящему писателю, она ослепила его и заняла всю душу. Конечно, семья... Папаша, мамаша, братцы, сестра оставались. Оставалась какая-то там неизвестная мужская жизнь. Но все это на третьем месте. Чехов никак не похож на Флобера, кроме единственной черты. Если бы ему предстоял выбор между любимой женщиной и литературой, он и не оглянулся бы. У Флобера в молодые годы была Луиза Колле, которая мешала его литературе. Он и разошелся с ней. Но все же не так просто. В молодых годах Чехова никакой Колле вообще не видно. Видно одно — писание. Все к этому сводится. Остальное — придаток. В «Скучной истории» профессор говорит, что судьбы костного мозга интересуют его больше, чем цель мироздания. Чехова по-настоящему занимало лишь то, как построить рассказ, как получше написать фразу. В то глухое время чуть ли не один он и мог говорить, заботиться о музыкальной стороне прозы. Флобера он узнал позже, будто бы ценил. Вряд ли, однако, читал по-французски. Русские же переводы Флобера в XIX веке были ужасны, а звуки флоберовской фразы ничего не говорили. Чехов и тут, как во всем, шел одиноко. С осени 1886 года поселился он в двухэтажном особнячке на Кудринской Садовой, недалеко от Кудринской площади. По снимку без труда узнаешь этот дом доморощенной архитектуры, шестиугольными как бы башнями, выступами фасада в палисадник. Кажется, были там прослойки красного кирпича, во всяком случае что-то цветистое, с зеленой крышей, для пестрой Москвы подходящее. Садовая была тогда действительно в садах, то есть перед домами тянулись сплошные палисадники, кое-где в них кусты, деревца, цветы. Так вокруг всей Москвы, садовое кольцеобразно, как бы внешние бульвары Парижа. Дом принадлежал доктору Корнееву, знакомому Чехова. Кабинет в первом этаже, во втором другие комнаты, гостиная, в ней пианино. Там же собиралась молодежь, бывало весело и шумно. Места достаточно, вся семья устроена прилично. В этом доме на Кудрине началась большая литература Чехова. Тут он прожил несколько лет, рос художнически. Тут же все сильнее под здоровой наружностью среди шуточек и острот накоплялось другое, о чем он не говорил, но оно все настойчивее само заговаривало в писании его. Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Это говорит старик-пастух в степи. Разговор идет о кладе. Есть какой-то клад, зарыт здесь, а где — неизвестно. Счастье. Найти бы его, да вот не выходит. В очаровательной свирели тоже пастух, но пейзаж иной. Осень, накрапывает дождик, и тоже объездчик, отличное у него имя — Мелитон. Разговор меланхолический. Лет 40 я примечаю из года в год Божьи дела. И так понимаю, что все к одному клонится. К чему? К ходу, паря. Надо думать гибели. Пришла пора Божьему миру погибать. Пастух этот лукобедный жалеет мир. Земля, лес, небо, тварь всякая. Все ведь это сотворено, приспособлено. Во всем умственность есть. Пропадет все не за грош. А пуще всего людей жалко. Собственно, из-за чего миру погибать? Но вот Лука находит, что все идет хуже и хуже. Реки мелеют, леса гибнут, дичи меньше, даже господа как-то выдыхаются. Почему молодого писателя, привлекательного и остроумного, с растущим успехом, вовсе не неврастенника, все сильнее тянет грусти? Конечно, это не он, говорит, а Лука, как и в скучной истории, не он, а профессор, как в Иванове, стреляется не он, а Иванов. Чехов всегда скрыт за своими подчиненными, но скрыться окончательно не может. Каждая душа задумана по-своему, особенно создана. «Одинокому везде пустыня» прозвучало еще у Павла Егорыча. Антона Павловича благословил ангел поэзии, дал каплю отравы, без которой редко живет художество. Это печаль. Мир и жизнь и прекрасны, и скорбны. Если прекрасны, то одно уж то, что быстролетны, не ранить не может. И затем, что к чему, каков смысл, цель, как понять назначение человека? Лейкин мог всю жизнь острить, хохотать, зарабатывать деньги и восхищаться самим собой. Все время стерва хвастал и приставал с вопросами. «Вы знаете, моя Христова невеста переведена на итальянский язык». Чехов этим не занимался. Самолюбив был весьма, а об успехах своих близких иногда проговаривался, с посторонними же помалкивал. А где смысл, где истинная правда, в точности не знал. Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Все это весьма невесело.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно явно с тобой пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело, по своей нежности и немощному житию, готовое тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенцы, Господь!» И не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения. И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть и в мире сем, буйда бывает, якуда премудр будет». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
В нашем эфире преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
За целый месяц до начала Великого Поста Православная Церковь начинает нас как бы предупреждать о нем, возвещать его, готовить нас к нему. И как трудно современному человеку понять все это. Понять прежде всего то, что наряду с другими бесчисленными заботами этой жизни есть вот эта забота о душе, о внутреннем мире каждого из нас. И что если только мы были бы немножко серьезнее, мы поняли бы, насколько важна, насущна, первостепенно именно эта забота. Мы поняли бы тогда, я уверен, эту медленность, этот таинственный ритм церковной жизни, кажущийся современному человеку какой-то архаической ненужной чепухой. Мы знаем, конечно, какое значение имеет для нашей жизни пища. Это полезно, а это вредно, это тяжело, это опасно. И мы прилагаем все усилия, чтобы применить все эти знания, чтобы сделать пищу полезной. Но ведь это не просто поповская риторика сказать, что душе нужна пища, что не единым хлебом живет человек. Это ведь тоже знает каждый из нас, нужно и почитать, и подумать, и поговорить, и развлечься, и сходить в театр. Но как здесь, оказывается, мало заботы, мало внимания, мало, так сказать, элементарнейшей гигиены. Мы ищем чтение полегче, болтовни, а не разговоры, развлечения, а не питание. Мы не знаем, что душу гораздо легче засорить, чем желудок, и что последствия такого засорения души гораздо, гораздо опаснее. И вот, как много времени уходит на внешнее, и как мало на внутреннее. Но приходит то время года, когда церковь призывает нас прежде всего просто вспомнить, что есть оно это внутреннее, что есть внутренний человек, когда она приглашает нас ужаснуться тому, как мы забыли о нем, в какую бессмысленную чепуху погрузились, как действительно убиваем драгоценное время, так скупо отпущенное нам, в какой неряшливой и мелкой путанице мы живем. В этом смысл этих подготовительных к Великому посту недель. Пост — это время покаяния, а покаяние — это прежде всего пересмотр, переоценка, углубление, встряска, оборот на себя, покаяние — это горестное открытие своего запущенного, забытого и загрязненного внутреннего человека. Первая весть о посте, первое напоминание, первое приглашение — это маленький рассказ из Евангелия. Рассказ о ничем незначительном человечке, да притом еще маленького роста и полупочтенной профессии. Имя этого человека — Закхей. Профессия — сборщик налогов, занятие, которое в ту эпоху и в той среде, о которых повествует Евангелие, было связано с взяточничеством, с жестокостью и нечестностью. Рассказ этот очень короткий. Вот он. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он. Но не мог за народом, потому что был мал ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраамов, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот и все. Но если мы духовным, внутренним слухом слушаемся в этот такой короткий, такой простой рассказ, мы услышим и поймем что-то бесконечно важное для нас, важное сейчас и всегда. Поймем то, с чего в сущности начинается этот необходимейший возврат от внешнего к внутреннему. Закхей захотел увидеть Христа. И захотел так сильно, что этим желанием привлек к себе внимание Иисуса. И вот это «захотел» и есть начало всего. Евангелие говорит: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Все в нас, в нашей жизни, начинается с хотения, с желания. Ибо то, чего мы хотим, то значит мы и любим, то изнутри влечет нас к себе и подчиняет себе. Закхей, мы знаем, любил деньги и, по собственному признанию, для достижения их не брезгал обидой других людей. Закхей был богат и любил богатство. Но Закхей внутри себя нашел и еще другое желание. Он захотел другого, и это хотение стало судьбоносным моментом его жизни. Этот рассказ из Евангелия каждому из нас обращает тот же вопрос. Что ты любишь? Чего ты хочешь? Не на поверхности, а на глубине. Через твой город и по твоей улице не проходит таинственный учитель, и толпы народа не окружают его. Но так ли? Не приходит ли около твоей жизни все время некий таинственный призыв? Не чувствуешь ли ты иногда где-то на самом дне твоей души тоску по другому, не том, чем с утра до вечера наполнена твоя жизнь? Остановись, вслушайся в себя, войди в свое сердце, послушай своего внутреннего человека, и ты найдешь там, внутри себя, это же самое странное и чудесное желание, без которого не живет ни один человек, но которое почти каждый человек, словно боясь его, заглушает шумом и суетой внешнего. «Се стою у двери и стучу», сказано еще в Новом Завете. Услышишь ли ты этот тихий стук? Различишь ли ты его в грохоте современности, мелочный, скучный и поверхностный? Вот первый призыв церкви, Евангелия, Христа. Захоти другого, вздохни другим, вспомни о другом. И только на миг стоит вслушаться в этот призыв, как словно ветер, чистый и радостный, врывается в спертый воздух наших маленьких и безрадостных жизней, и начинается этот медленный возврат. Желание, вздох души, и все уже становится, все уже стало иным, новым, бесконечно значительным. Маленький, пригнутый к земле и к ее желаниям человечек, уже перестает быть маленьким, уже начинается его победа над самим собой. Вот начало, вот первый шаг, от внешнего к внутреннему, в сторону той таинственной родины, по которой так часто, сам того не зная, тоскует и которой желает всякий человек.
В нашем эфире был преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Иерусалим, Иерусалим, светлая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Он к тебе пришел, Бога человек, исцеляя кротостью уст. Не признав Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст. Не признав Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего. Иерусалим не познал свой час, чая паче истины ложь и царя царей терниям венчал. Так кого ж теперь ждешь? И царя царей терниям венчал. Так кого ж теперь ждешь? Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Ночь зажгла огни, шум затих почти. В ожидании дремлю холмы. Он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы. Он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим, город городов, колыбель былых слав. Припади к Христу, он приять готов, не помянет язв зла. Припади к Христу, он приять готов, не помянет язв зла. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.